Окрыленный таким началом нового дня, я привел себя в порядок и, положившись на вдохновение, отправился в дом у моста. Впервые за долгое время я шел туда без потаенной надежды, что в столице стряслось нечто ужасное, и шеф будет вынужден припахать всех сотрудников, включая почти бесполезного меня. Все, чего я сегодня хотел от Джуфина, это обменять ему пару баек о великих магистрах на кружку-другую камры из обжоры бумбы. Потом я был готов отправиться во свояси. Досуг меня больше не страшил. Человека, в чьем подвале резвится компания мертвых библиотекарей, ничем не проймешь. Ну, то есть я думал, что ничем. Пока не вошел в кабинет сэра Джуфина Халли. Шеф был не один. Кресло, которое я в глубине души считал своим, занимал сэр Кофа Йох. Я уже давно привык к постоянным метаморфозам его облика, но нынче Кофа превзошел, если не себя, то мои представления о его возможностях. Выглядел он, как нянька из умеренно зажиточной семьи. Края ярко-зеленого в разноцветный горох лаохи обшиты мелкими тряпичными погремушками, чтобы опекаемому младенцу было чем заняться, пока его таскают на руках, а тюрбан уподобился цветочной клумбе, густо облепленной розовыми птицами и толстыми вязаными бабочками. Зрелище настолько умопомрачительное, что я застыл на пороге с открытым ртом, забыв о цели своего визита, то есть о дармовой камре, кувшин с которой дымился в центре стола.
«Какая нынче впечатлительная молодежь!» — посетовал Джуфин. «Сперва сэр Мелифара вышел, держась за сердце. Теперь этот герой, того гляди, сознание потеряет. Вот мы в их годы, встретив знакомого, к примеру, в Лаохе, украшенном отрубленными головами лесных оборотней, позволяли себе разве что поинтересоваться адресом его нового портного».
«Каким вы, оказывается, были вежливым юношей?» — удивился сэр Кофа. «Лично я в подобных случаях обычно говорил что-то вроде: «О, какой прекрасный наряд! Я слышал, в Уриуланде в позапрошлом году все фермеры такое носили».
Шеф укоризненно покачал головой.
«И как только живы остались с такими-то манерами».
«Сам удивляюсь», — согласился Кофа.
«Эй, сэр Макс, ты теперь так будешь топтаться на пороге до вечера? Входи, не бойся, я не стану насильственно кормить тебя кашей».
«Зато меня вполне можно насильственно напоить камрой», — откликнулся я. «Сопротивляться буду вяло и очень недолго, вы меня знаете».
«За этим к начальству», — строго сказал Кофа. Ему явно было лень возиться с посудой, зато наш шеф на диво трудолюбив. Жестом фокусника достал пустую кружку, не то из-за пазухи, не то просто из воздуха, и до краев наполнил ее камрой.
«Здесь побывал еще и сэр Шуф», — сообщил он, протягивая мне вожделенную посудину. «И, воспользовавшись случаем, прочитал нам лекцию. В частности, рассказал, что в самом конце правления династии Клакков наряды вроде Кофинова были в большой моде. Представляешь, все так одевались, и мужчины, и женщины, и королевские придворные, и грузчики из портового квартала. Только у богатых погремушки были из драгоценных металлов, а у бедняков тряпичные. Хотел бы я прогуляться по эхо той эпохи, а ты?»
«Разве только в компании сэра Мелифара, чтобы помочь ему подобрать новый гардероб. Скажите честно, я вам очень помешал?»
«Да не то чтобы. Кофа тут рассказывает разные забавные вещи. Если хочешь, оставайся, послушаешь».
Сэр Кофа сердито фыркнул, из чего я заключил, что забавные вещи вряд ли относятся к числу одобряемых им явлений и событий.
«Не успели избавиться от Анавуайны, как в городе новая эпидемия», — проворчал он. «Считается, будто чужая глупость не заразна, но лично я всю жизнь думал иначе. И всякий раз, когда в трактире мне приносят кружку, вздрагивая при мысли, что она недостаточно тщательно вымыта».
Я не оценил его сарказм, потому что, услышав слово «эпидемия», впал в состояние, близкое к панике. Конечно, тут же взял себя в руки, даже лицо более-менее сохранил. Но про себя лихорадочно думал. Это он так шутит? Или действительно эпидемия? А я, как назло, не в форме. И что теперь делать?
«Прости, мальчик», — спохватился Кофа. «Я как-то не сообразил, что слово «эпидемия» еще долго будет действовать тебе на нервы. И вставил его для красного словца».
Я чуть не расплакался от облегчения, но вслух спокойно сказал: «Нервы — это ладно бы.
Просто я же пока толком не знаю, какие у вас тут бывают болезни, и готов поверить всему, что услышу. От людей, чьи предки добровольно наряжались в лаохи, увешанные погремушками, можно ожидать чего угодно. Вот я и забеспокоился, вдруг местная глупость действительно заразна, и все мы теперь быстро и безболезненно станем дураками. Или уже стали. То-то у меня с утра настроение хорошее, опаснейший симптом.
Надеюсь, все-таки нет, вздохнул Кофа.
Хотя последние события в столице внушают некоторую тревогу.
Расскажите ему все по порядку, предложил Джуфин. Только начало изложите покороче, я его уже слышал, заскучаю.
Начало прекрасно уложится в одну фразу. В столице Соединенного Королевства орудует банда идиотов. Или даже несколько. Слово «идиот» в данном случае не оскорбление, а диагноз. Действуют они, впрочем, успешно. По крайней мере, полиция пока никого не поймала.
«Это уже четыре фразы», — ухмыльнулся шеф.
«Да», — согласился Кофа и кротко добавил. «Сам не ожидал от себя такой словоохотливости». И умолк. Сэр Кофа Йох — человек старой школы. Он знает толк в изощренной мести.
«Простите», — примирительно сказал Джуфин, — «не удержался. Знали бы вы, с какими муками мне когда-то давалась арифметика. Неудивительно, что я до сих пор горжусь способностью считать до четырех и демонстрирую ее при всякой возможности».
Довольный его покаянием, Кофа продолжил. «До сих пор все эти идиотские проделки проходили по ведомству городской полиции, поскольку запретной магией там вроде бы и не пахнет. Мы по традиции в дела полиции не вмешиваемся, пока сами не попросят. Они не любят нас беспокоить. Но после похищения ребенка генерал Бубута Бог лично пришел ко мне на поклон. И правильно сделал. Он, конечно, надутый болван, но, по крайней мере, ценит человеческую жизнь выше собственной гордыни. Уже кое-что».
«Ого!» — присвистнул я. «Похищение? Небось, выкуп потребовали?»
«В том-то и дело, что никто ничего не потребовал», — вздохнул Кофа. «А если бы и потребовали, были бы дважды дураками. Родители младенца и полусотни корон не соберут, даже если призовут на помощь всех друзей и заодно ограбят пару соседских лавок. Отец — художник из тех, кто не любит расставаться со своими картинами. Неблагодарная публика, впрочем, не то чтобы настаивает. Мать — философ, довольно известный в научных кругах. Сэлли Култах. Ты-то, конечно, не в курсе, а вот сэр Шурф на этом месте непременно сделал бы такое специальное постное лицо, символизирующее глубокое уважение к чужому интеллекту. С тех пор, как леди Сэлли ушла из университета, решив, что преподавать философию студентам бессмысленно, и обосновав свое мнение в изящном трактате о пересечении траектории ускользающего внимания, семья питается в трактирах за королевский счет, а скудный запас наличности тратит на няньку для ребенка, чтобы не мешал родительским занятиям. Разумное вложение средств. Если бы меня угораздило оказаться на их месте, я поступил бы так же. Собственно, с этой нянькой я сегодня и беседовал. По-дружески, как коллега с коллегой. Сам видишь, как я для этого свидания нарядился. Ничего интересного она, впрочем, не рассказала и даже не подумала. А пока мы щебетали, ребенка целого и невредимого нашли на окраине, неподалеку от ворот Кихервара-завоевателя. И хвала магистрам. Однако минувшую ночь я провел за чтением свежайших полицейских отчетов и обнаружил там множество любопытных преступлений, совершенно дурацких, но при этом довольно ловко обстряпанных. Я о них, конечно, уже слышал, краем уха, и особо не вникал, дела-то явно не по нашему ведомству, но в концентрированном виде информация о последних городских происшествиях впечатляет. Во всех случаях преступники действовали ловко и остроумно, но при этом совершенно не пеклись о собственной выгоде. Абсурдное поведение. Исключительно пустые хлопоты, апофеоз не то житейской глупости, не то патологического бескорыстия. Не знаю, что и думать.
«Именно до этого места я дослушал уже дважды», — подал голос Джуфин.
«Сэр Макс, оцени мою жертвенность. Кофа, я жажду подробностей. Что именно вы вычитали в полицейских бумагах?»
«С чего бы начать? Впрочем,
все равно. Возьмем, к примеру, ограбление ювелирной лавки Клио Маймбала.
Интересно, вырвалось у меня. Как выглядит бескорыстное ограбление ювелирной лавки? Кофа, к счастью, не рассердился, что его перебивают, а напротив обрадовался.
Вот, это действительно и есть самое интересное. Поначалу оно выглядело как самое обычное ограбление. Дверь нараспашку, охранные талисманы молча пропустили ораву полицейских и истерически завопили при приближении хозяина лавки. Обычный побочный эффект умелого, но грубого взлома. С сейфом грабители возиться не стали, зато все стеклянные прилавки разбиты, а выставленные там драгоценности, понятное дело, исчезли. Словом, все как у добрых людей. Однако дня три, что ли, спустя домашний повар господина Маймбала нашел в банке с крупой кольцо. Показал хозяину, тот опознал в находке одно из похищенных. Ничего не понял, но на всякий случай перерыл дом и понемногу отыскал все свои драгоценности. В самых неожиданных местах. К примеру, одна брошь была приколота к старой пижаме, а драгоценную куманскую булавку воткнули в брусок мыла. И еще любопытный момент. Все вещи подверглись небольшой переделке. На них выгравировали инициалы, как это часто делают с памятными подарками. Причем на всех разные. Так что вряд ли это намек на имена грабителей. Скорее, просто дурацкая шутка. По словам самого Маймбала, работа была сделана вполне профессионально и отняла никак не меньше дюжины часов. Он, конечно, раздосадован на то, чтобы привести драгоценности в исходное состояние, потребуется гораздо больше времени и труда, но, в общем, считает, что дешево отделался. И это правда. Кофа набил трубку и продолжил.